Ой, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися мны, и очистины всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Саш, ты что же, ребят, больше не подключаешь, что ли?
Я компьютер учу. Я ему пол чего-то с батюшкой с серьгом не мог подключить уже час.
Да?
Ну вот, первый раз, например, выключился, все, он мне уже не подключает.
Ну понятно.
Мне вот Александр сказал, что пришлет мне видео, я им скажу.
Аудио.
Аудио.
Видео у меня какое-нибудь доброе было.
Ничего не снимаю.
Так, ну что, где мы с вами завершили? Беседа о хлебе жизни, да? Mm-hmm. Еще вот о насыщении 5-4 тысяч хлебов, да? Мы об этом поговорили с вами? Нет, мы не поговорили с вами. Давайте поговорим. Пожалуйста, расскажите нам.
Когда Иисус Христос узнает, что Ирод обезглавил Иоанна Крестителя, он, конечно, был очень опечален. Он был близ города Вифсаида, он удаляется подальше. Он хочет побыть один, конечно, я имею в виду без людей, уходит с учениками, но люди уже про него очень много знают, и, конечно, они все за ним пошли, и Христос не захотел им отказать, он их, как всегда, пожалел. И кого-то он вылечил, проповедовал. И когда прошло какое-то время, то ученики ему говорят: отпусти людей, потому что они устали, они голодны, мы не можем их накормить. И он спрашивает: а что у нас есть? Они говорят: ну вот у нас есть 5 хлебов и 2 рыбы. И тогда он говорит: давайте мне их, рассадите всех по 50 человек. А их было около 5000 человек, людей, которые пришли к нему. Угу. И тогда он разломил хлеб и возблагодарил, благословил хлеб. И после этого он насытил людей этими 5 хлебами и 2 рыбами. И все ели, и все наелись. И после того, как они поели, еще было собрано 12 коробов. Вот таким образом он насытил людей. И я хочу сказать, что несмотря на то, что он очень скорбел и он очень опечален был, потому что у всех написано, и у Луки, и у Матфея, у всех написано, как он опечален был, когда узнал, он скорбел и он удалился, и как каждому из нас, ему надо было побыть одному, погоревать. Но ему этого не дали делать люди, потому что люди пришли со своими просьбами, со своими желаниями, хотениями. И он не сказал им: оставьте меня. Он все равно к ним вышел, и все равно, несмотря на свою скорбь и печаль, и желание побыть одному, нормальное желание, он пошел им навстречу и, как всегда, для людей, все сделал для людей. Не думал о себе, а все сделал для них. И насытил их тем, что было. И он не просто дал им хлеб, а он благословил.
Угу.
То есть это не просто было какое-то вот чудо, фокус, а с Божьей помощью. То есть, как бы, я так понимаю, что он обратился к Отцу. Вот, ну и таким образом получается, я хочу сказать, что это к нам ко всем относится, что очень часто мы сомневаемся, думаем, как это будет, как поступить, а надо просто довериться, надо веровать, и Господь никогда не оставит нас ни в каких-то таких житейских проблемах, ни уж тем более в духовных.
Так, хорошо, как вы еще что можете об этом сказать? Добавить что-то?
Ну, скорее всего, Господь, наверное, дал понять, чтобы мы не думали о хлебе насущном, что нам есть на сегодня, вот, думали больше о духовном и как бы наполняли себя духовной жизнью, духовной пищей.
Ну хорошо, вот вопрос вам. А хлеб насущный человеку необходим или не нужен ему?
Для поддержания физических сил.
И все.
Но имеется в виду, что хлеб не нужен в запас. Он нужен нам сейчас.
Вот именно. Отлично.
Для сегодняшнего дня.
А что у нас подразумевается под хлебом насущным? Пожалуйста. Да, я хочу понять, чтобы вы поняли. Что подразумевается под хлебом насущным?
Хлеб насущный – это то, что есть сегодня, именно про то, что необходимо на сегодняшний день.
А что необходимо для сегодня, на сегодняшний день?
Потребности.
Потребности.
Нет, дайте, подождите.
Ну здесь все-таки показывается о том, что Господь нам дает. Это так же, вот, когда Моисей молился тогда, и вот здесь Иисус. И как бы тут показывается о том, что все, что если мы будем веровать глубоко, то Господь нам даст, он нас не оставит в наших каких-то потребностях, и не стоит вообще заботиться как бы о завтрашнем дне, потому что нужно прожить сегодняшний день, и он тебе на него даст. Это как...
Понимаете, в связи с тем, что вы конкретику не говорите, то и суть я не могу уловить. Вы говорите общие фразы. А только конкретно тогда ясно, что до вас это дошло. Потому что сердце, ну как бы из сердца выходит определенные мысли, конкретика тоже, вот четко.
Ну и, чтобы, наверное, физически не умереть. Вот именно то, что необходимо для организма, ничего лишнего.
Это мужчина, а у женских какие взгляды?
Да.
Что вы засмеялись-то?
Да, ну а почему? Мужские взгляды должны отличаться от женских.
Отличаются.
Мы же все люди. Почему женщин так вот в Ветхом Завете? Я не пойму.
Почему в Ветхом Завете?
Ну, просто вот в Ветхом Завете мы тоже...
На втором месте.
Роль женщины, она какая-то не очень завидная.
Роль женщины самая лучшая в мире, как это может быть. Почему завидная? Во-первых, взгляд женщины всегда более объективный.
Эмоционально
более. Ну, видите, можете покрасить даже, видите, как я говорю более объективно, она красит, видите, говорит, эмоционально. То есть еще сразу украю. Вот о чем различие-то?
Да.
Ну и вот, и конкретно женщине говорит, и в этом проблема. Проблема в том, вот вы изучаете Новый Завет, для чего вы его изучаете? Для того, чтобы просто пройти предмет, поставить оценку, галочку и пройти. Либо вы изучаете для того, чтобы дальше знать выход из любой ситуации. Потому что Священное Писание нам как раз отвечает. Не какие-то философские школы, какие-то трактаты или еще что-то, да? А именно Священное Писание нам дает ответы на наши жизненные вопросы. И вот конкретное это событие рассказано, когда Господь накормил 5000. Людям было необходимо именно это сейчас. И я говорю, что нам необходимо, что под нас является насущным. И человек... которые четко знают, он об этом говорит. Но когда он это выражает материально, значит, это говорит о том, что все, он на Бога здесь доверяется. Если человек это говорит абстрактно, значит, он это полагает на себя любимого. А это уже проблема. Понимаете?
Нет.
Вот в этом-то сейчас, что вы не понимаете. Ну, например, я говорю, что под наш происходит хлеб насущный? И четкий взгляд, вот вы говорите, что чтобы физически не умереть. И правильно, мужчина работает для того, чтобы заработать средства определенные, покров, питание и так далее, чтобы не умереть. Физически, я понял, это вот свойство. Но в этом ли только хлеб насущный?
То, что нужно сегодня, вот мне сегодня я без чего-то умру, вот это и есть хлеб насущный.
А конкретно?
Ну, то есть, если мы будем веровать, у нас не будет как бы нужды. Ну, это все стимулирует, это внутренняя.
Мои дорогие.
Абстрактно
не дает опыту вам.
Вы нам выразите, а мы попробуем как-то развернуть.
Ну вот, например, хлеб насущный, что вот необходимо. Вот Господь проповедовал, да? И проповедовал, солнце закатилось. Ну, то есть уже все. Причем мы знаем, что на Ближнем Востоке холодно становится, когда солнце уходит.
Особенно, значит,
нужно да. Ну понятно, да. Их надо и покормить, и так далее. То есть, и поэтому ученики говорят, отпусти их, необходимо. Угу. А Господь им говорит, дайте вы им сами это. Дайте им есть самим, то есть необходимо, то, что им сейчас. И Господь Небесный обратился к Отцу, благословил то, что было там. Вот необходимый, да? И он это что? Приумножил. Так вот, в чем есть хлеб насущный? Хлеб насущный, когда человек говорит абстрактно, это говорит о том, что он не знает, что есть хлеб насущный. И он говорит, что мне надо, значит, ничего ему не надо. Или надо, но он не знает, что ему надо. Все, Священное Писание так не понимает. Священное понимание понимается только с практической стороны. А практическая сторона нам говорит, вот, например, простой момент, да, человеку, грубо говоря, вот он, возьмем женщину, да, двое детей. Возьмем женщину, да, двое детей. Устала, вымоталась никакая. Муж постоянно работает, а у нее все силы на детей уходят, отдохнуть не может. Какой ей на хлеб насущный? Дать возможность выспаться, отдохнуть и так далее. Когда она это материализует, она обращается к Богу. Когда она делает абстрактно, она считает на себя любимую. И вымотавшись физически, она потом уже не готова все что угодно сделать, сорваться. Но это хлеб насущный, потому что вдруг ей оказывается помощь со стороны мужа, вдруг неожиданно оказывается там теща, свекровь приезжает, которую не ожидал, она может отказать приезжать. То есть ей подается необходимо именно сейчас. И это является тоже хлеб насущным. Психическая составляющая, когда человек отдыхает, это тоже является хлебом насущным. Понимаете? Абстрактно не работает. Запомните, абстрактно не работает. Абстрактно есть всегда четкая конкретика. Либо питание, либо физическое. Но почему это говорится, объясню. Если это исходить со стороны науки, как вы сейчас сказали, это правильно. Но если говорить с практической стороны, это неправильно. Почему? Потому что, вот, например, изучая физику, человек может какие-то законы изучить, знает, например, но с практически, он ей конкретно практически знает, тогда он ближе понимает ее. Понимаете? И уже знает. Даже может в электрике что-то разбираться, хоть что-то понимает. А можно общее, просто что-то услышать и сказать. Вот то же самое и здесь. Одно дело знать общее, сдали, пятерку получили. Другое иметь опыт практичный, который впоследствии вы передадите кому? Близким, которые этого опыта не имеют. И им впоследствии, когда уже нет кого ждать помощи, и на себя уже невозможно надеяться, они могут за последнюю соломинку зацепиться именно за ваш опыт и обратиться к Богу. И вы думаете, что, как говорится в Священном Писании, Господь, если ему просят дети благо, подаст им что-то плохое, но не имея опыта, мы не обратимся никогда к Богу, а будем опять уповать на самих себя. Потому что мы видим только себя, ну и окружающих нас.
Ну как-то вот недопоняли друг друга. Мне казалось, что я хотела выразить. Вот я во всем полагаюсь на Господа.
Вот просто очень важный момент, чуть-чуть материализация. Это важно, значит, есть опыт. Что такое материализация? То есть, когда вы уже вот смотрите, когда человек говорит, это уже он знает, что он может обратиться. По общим, это как бы очень широкое понятие. Понимаете? Это значит, еще такого практического опыта нет. Есть теоретический опыт. Тогда да. Но практического еще нет.
Мне кажется, это каждый человек должен знать.
Это понятно. Нет, это понятное дело. Но изучая Священное Писание, мы же его изучаем для чего? Чтобы впоследствии на практике использовать. Ну как же вот знать Священное Писание и не жить по практике? На практике, да, и не использовать его. То есть там говорится... Нет, учить это и заучить нет. Оно понимается сразу, оно в душу оно ложится сразу или оно не ложится. То есть тут по-другому никак. То есть можно забывать какие-то там географические территории, да, имена можно забывать, можно это забыть. Но общую суть, когда Господь говорит, ударили тебя по одной щеке, подставь другую, да, и человек с практической стороны это понимает как? То есть у него начались какие-то сложности. Понимаете, сложности ее, нанесли ему удар. Он может в отместку сделать, а он принимает этот удар и смиряется. Хотя мог бы прям вот отомстить. И по закону как раз отомстить это естественно. А он берет да смиряется, говорит, ай, бедный этот человек, ну что с ним сделаешь, грубо. А он еще тебя посылает, ну такой человек. То есть ставит еще одну щеку. А еще можно так сказать, прости меня, и чем тебя? Он тебя посылает, обзывает, а ты ему еще говоришь, прости меня вдобавок. Вот это есть практический опыт, христианский, да. Но в большинстве же случаев поступает человек как? Он ему раз, тот, ну ладно. И за спиной, значит, ты знаешь, какая тут начальник есть или начальница? Вообще! И человек прямо, если не может, то за спиной это наносит. Да, но он нанесет все равно, как-то ты сделает это. Это закон око за око, вы про это проходите, да, и зуб за зуб. Вот в чем дело.
А как смирение со слабостью не путать? Вот как?
Как смирение не путать со слабостью? Вот слабость — это ударить со спины. Слабость — это признать, ну ладно, я тебя отомщу, я не могу сейчас, но я тебя отомщу.
Нет, это подлость.
Нет, это слабость. Не путайте, подлость и слабость — это одно и то же.
Как раз из-за власти.
Да нет, да как, вот это и есть подлость и слабость. Сильный человек, если его внутренне оскорбили, он может сказать: за что ты меня оскорбил, если правильно все сделал? Как Господь сказал, за что — вопрос. Один момент для его помощи. Но если он видит, что человек тот ничего не понимает, то Господь что делает на кресте? Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Вот и все. Вот она, практическая сторона Священного Писания. И человек это уже усваивает. Почему? Потому что в своей жизни сталкивается с этим. А мы в любом случае с этим сталкиваемся. Потому что не зря же был такой мультипликационный мультфильм «Книга жизни», да? Ну, то есть Священное Писание, где там вот эти моменты рассказываются, рассматриваются. По этой причине пример, который Господь, подожди, Саш, который показал насыщение пяти хлебов, Господь и показал, что все необходимое я вам дам. Но для этого должно быть, во-первых, и желание, и обращение к Богу, и быть с Ним, что является на первом месте. Потому что, как говорит человек, я там хочу, например, вот, ну, чтобы у меня что-то было, да? Но Господь человек должен быть на первом месте. Я вот смиряюсь, я вот этого хочу, ну, не знаю, получу, не получу. Но главное, вот я вот смиряюсь, я принимаю
моя
это.
Моя воля, твоя.
Да. И все. Предаёт, таким образом он показывает свое желание, четкое действие, да? И дальше уже Господь действует. Либо он дает это человеку, либо не дает. Но в любом случае везде будет благо для этого человека. Вот это и есть практичная сторона в жизни. Ну, бывает так в жизни, да, что, например, не получается там работу найти. Вот старается человек, там куча работы, куча прошел кастинга, прошел там собеседы, полно уже все. Из себя что только мог сделать. И ничего не получилось. И тогда он обращается ко Господу. Помолится: Господи, вот прошу тебя, да помоги мне с работой. Но уже не как я, но если уже так, хоть какую-то. Потому что я хотел бы вот такую, конечно, зарплату хочу, вот такую-то. Но вот, но не получается. Но будет как ты. И что говорит, смиряется. Одну щеку он другую подставил. И все. И в его сердце мир пришел. А дальше что делает Господь? Почему? Потому что он ему тайно помолился, никто же об этом не знал. А явно уже узнает вся родня, например, если человек устроился на работу. Понимаете? Сделал тайно и воздастся тебе явно. Вот она, правило, духовной жизни. И поэтому человек живет счастливо, знаете, духовные законы. Всегда обращается к Богу. Что бы ничего не случилось, он знает, где искать ответ, даже когда совсем тяжело. Вот бывают моменты, когда кто-то из родных там заболел страшно, может, это страшная болезнь, он хочет, чтобы было все хорошо. И вот он молится Господу и просит всем сердцем: я не хочу, чтобы мой близкий умер, хочу, чтобы он был всем сердцем, Господи, ну не как я, как ты. Если возможно, исцели ему, дай. И Господь, видя смирение, осознание, желание, может в один миг любую болезнь, она исчезла. Если на то есть воля Божия, ну и, конечно, и наше желание. А можно, конечно, там все пятое, десятое, летиться, страдать, переживать, плакать, биться об пол, там пятое, и все, но делать без Бога. Это касается того человека, который там болеет, или, например, какие-то сложности у него. Та же самая в личной жизни, когда там детей нет, когда там личной жизни устраивается, какие-то проблемы с братьями, все, да полно их, полно проблем, у всех полно, с начальниками. Просто либо человек закрывает глаза и живет так, и уж привык к этому. Либо он эти проблемы решает с помощью Божией, с Божией, да. Для чего? Чтобы был в душе у его мир и покой, мир и покой. Вот это самое главное. Поэтому нам этот момент, когда Господь насыщил 5000, да, это только не считая женщин и детей, получается, там по 15000,
вот, показал... Не считая женщин и детей.
Вот видите, значит, вот смотрите, вопрос по поводу женщин и детей, да. Вы, вот вопрос именно, как вот у вас вот такая мысль такая, что женщина была пренебрегаема, да, и не имела ни уважения, ни почета, вообще никто. Одни только мужчины. И вот сейчас в нашем мире современном можно встретить женщин, которые вот стоят за права свои, женские права.
Министр.
И, да не надо там, мистер, да может женщина вообще просто быть. И она вот имеет такую четкую позицию, я женщина. И это звучит гордо. Но именно. Подождите, да. Именно. Но теперь мы с вами вспоминаем Священное Писание, как прям вот важнейший момент в жизни. Что делает, как Господь спасает род человеческий? Через женщину. Одна из великих женщин была Божья Матерь Богородица, которая родила Спасителя. Кем и чем она занималась? Вообще ничем. Она вот родилась, родители рано умерли, потому что они ее в возрасте очень большом родили, и в итоге она была на попечении. Сначала некая община, а потом, когда при храме была, когда немножко выросла, ее надо было отдать кому-то на попечение. И в итоге ее взял Иосиф, да, и заботился о ней. Вот. И мы знаем, что Пресвятая Богородица при этом всегда имела деятельность, очень сильную деятельность. Но! Господь наш, да, вот даже когда она пришла на свадьбу в Кану Галилейскую и увидела, что нет вина, и они переживают, она обратилась, Господь говорит, жену, то есть он как бы говорит, что тебе до этого, еще не пришел час мой, то есть она обращается к сыну, зная, что он, ну, сын небес, она знает это, понятное дело. И Господь по послушанию к матери делает это, но мы знаем же, что она была аккуратна. Господь не давал ей никакого служения. Помните, даже жребий пал ей идти в Иверию, в Грузию. Да так не пустил ее дух, и в итоге она осталась на попечении Иоанна Богослова, так и почила. Но теперь земная жизнь ее закончилась, и теперь мы смотрим самое популярное имя у христиан. Пресвятая Богородица. Ее помощь огромена, потому что где она была смирена, да, в земной жизни, сейчас она помогает так, что вообще государство защищает миры, просто во всем мире. Возвеличена, как да, выше серафимов и высших ангелов. Вот эта высота. Какой-то мужчина возвещен? Нет. Но она при жизни никогда не говорила «женщина», это звучит гордо. Почему? Потому что ее, в нужном мане понимала, что она, ей для нее важно было не ее состава, какая она там, понимаете, а забота о ближнем. Потому что женщина в ее природе – забота. Поэтому она, когда у нее рождаются дети, всю свою заботу и любовь отдает детям. И самое главное, понимаете, именно родным детям, он называется материнский инстинкт внутренний. Чужих детей женщины не очень принимают, а вот для своего они все отдают. И она должна стать матерью для того, чтобы стать именно женщиной в той природе, которую ее сотворил Господь. Понимаете, да? Потому что только в материнстве женщина открывает все то, что в ней закрыто до материнства. Потому что до материнства это чистая женщина, звучит гордо, четко, ясно знает, где все и как, почем. Ничем мужчине не уступает, правда? Да даже где-то может его и превзойти. Взять, поднять, поставить, убрать и так далее. И все в ней это есть. И таких женщин миллион. Потому что так. Сейчас после разрушения института семьи, полностью разрушения института семьи, произошел очень такой момент, что люди сейчас практически, ну, тяжело вступают в брак. Найти хорошую девушку для парня тяжело. Да и парни сейчас уже тоже не имеют воспитания отцовского. Ну и в результате получается, что девушка не видит нормального человека, она понимает, что он не сможет обеспечить семью, он не сможет заботиться о детях, и она понимает, что надежда только на нее саму. И поэтому она жертвует порой материнство, вот эти жертвуют, и становится, работает, трудится, там маме, там папе помогает. Если у нее родился ребенок, ну так случилось, да, там в отношении, может быть, до брака, или она вышла замуж, родила, потом муж ушел, ну не справился он, да, она тащит, она на себе все это тащит. Конечно, здесь она не чувствует полноту этой женской счастья, не чувствует она ее, потому что она все на себе тащит одна. И дай Бог, чтобы она не сломалась, потому что если она сломается, это все, больше никого нету. И мы сейчас живем в этом обществе, потому что сейчас не принято помогать женщине, да, не принято поддержать ее. То есть, например, бабушки и дедушки сейчас сказали, ну все, как говорится. Вот те бабушки, которые вот еще заботились, они вот отошли. Вот в начале 2000-х отошли. Сейчас я говорю бабушки 80-х. Не зря говорю, как вот есть дискотека 80-х, так и они сейчас бабушки 80-х. И поэтому причина, эти бабушки, они сейчас хотят для себя пожить. Они тоже устали, хотят пожить. 90-й год для них были тяжелые и так далее. И хотят пожить для себя, а не типа сидеть с внуками. И поэтому, конечно, нагрузка сейчас на молодых одних осталась. Большая нагрузка. А сейчас экономика в стране вообще, ну, низкая. Да, она всегда была такая тяжелая. Мужчины сразу сливаются, потому что не могут справляться с нагрузкой. Тем более, еще они у того женятся очень рано, не готовые. И женщине тащить еще и того не получается. И все. И на этом фоне, конечно же, вот таких женщин полно. И они уже не то, что... уже женщина не как мать. А женщина как там, глава семьи в прямом смысле. По этой причине вот такие мысли возникают. Женщина звучит, это как бы как сказать, гордо. Вот именно по этой причине.
Про то, что женщина...
Ну потому что ей приходится на себя все это брать. Ей все на себя приходится брать. И по этой причине, конечно же, произошло ее изменение. В нашей особенно в стране, да и в Европе тоже. В исламских странах там женщина все-таки остается матерью, там ей не дают этих прав, там все-таки она задача именно рожать. О ней заботятся, все необходимое ей дают. И в этом плане, когда она становится матерью, потому что, я скажу, до материнства женщина это все, вынос мозга, не спасется никакая плоть. Если она еще переросла возраст и стала матерью, спаси Господь, это все. И поэтому в исламе там автоматически девочка рано выходит, ребенка рожает, и как только она родила, все. У нее сразу такой акцент от всего мира на ребенка акцентирует происходит. И все, и в этот момент она как бы якорь бросает, ну что угодно, да, то есть немножко пристань свою нашла. И уже в этот момент успокаивается. А до этого ее, конечно, несет по полной. И таких женщин сейчас... Ну а почему она родить не может? Ну потому что нет нормального мужа. Сама же, она не будет себе там, как бы, какой-то момент сама себе хотеть там ходить, там непонятно, сама для себя родить. Нет, такого не будет. Женщина хочет родить и по любви, заботиться. Ну то есть, естественно, этого хочет. Поэтому, что такие сейчас женщины стали, это, конечно, виноваты мужчины. А мужчины почему такие стали, это виноваты родители. Почему родители виноваты? Потому что не заботились о детях своих, а... интересовала американизация, новшество вот это европейское, западное. Вот это было самое главное и интересное. Джинсы, жвачки, там, фильмы, вот именно то, что кто сейчас стал бабушками, то по сути своим, именно вот это их интересовало. Перестроечное время Горбачевское. Вот. И, конечно, произошел разрыв, серьезный. И сейчас эти бабушки, они хотят жить. В них жизнь течет. Ну, и поездить, и посмотреть, и поработать, они все. А молодые люди, которым сейчас нужна забота и поддержка, они ее не получают. И вот представьте, как вот эти молодые потом будут помогать уже еще вот этим детям, которые сейчас. Вряд ли вообще будут помогать. И вообще, мы сейчас и переживаем, что там у нас рождаемость падает. Она вообще может прекратиться, то есть вообще рожать перестанет. Что там, что вообще перестанем рожать? И потом женщины восстанут, всех мужиков перебьют, как говорится, встанут, и все. Не, вот такая как ненависть определенная. Да. А я недавно видел ролик, одна женщина ходит, и прям вот, видно, у нее немножко шизофрения началась, и она, по-моему, всех бьет. Вот бьет, по-моему, всех бьет, и прям вот ходит, не может успокоиться, вот всех бьет. Ну, клиника. Ну, по улице там идет, и просто камера же есть, и ролик я посмотрю. Ну, попался такой ролик с болящим человеком. С болящим человеком. Ну, а что, ну, вот момент такой. То есть ясно, что здесь болезнь. Вот и все. Понятное дело, что ей никто дачу не даст, потому что больная она, тут еще хуже будет, и поэтому сегодня в сторону. Вот, мои дорогие, поэтому образ женщины в Священном Писании указан, что женщина должна быть матерью. Но для того, чтобы ее жизнь была счастлива, она должна приблизиться к Господу. То есть, понимаете, да, чтобы женщина была счастливая, она должна обратиться к Господу, потому что только Он ей даст счастье. Больше никто уже не даст. Наш вот сейчас, в этом мире, никто не даст. То есть, если она к Господу сердце своей женщины откроет и говорит, что она хочет быть тем, кем в душе она чувствует с Господом, и тогда Господь ей это все даст. Вот в чем дело. Но для этого она должна к нему сама обратиться, открыть свое сердце и просить его, чтобы он не оставил. Но сейчас мало вообще кто-то о Боге знает, личного общения вообще как такового нету, родители тоже мало знают, и поэтому такая у нас жизнь сложная очень. Поэтому женщины сейчас стали более грубые. И когда молодые ребята, студенты семинара, общаются с девушками, ну так, и начинают видеть в них какое-то хамство, какую-то грубость, вот, проявление определенного момента, они такие вот с такими глазами круглыми не понимают, например, не понимают. Ну, потому что еще непонятно, откуда и как это так. И начинают уже не то, что там бояться, а просто для себя понимать, что все. И вот начинается потом поиск этих невест. Долгий такой. Идет, они там в клубах общаются, и вот сразу каких-нибудь таких девочек, а проблема-то в том, что мы люди разные, то есть такие более эмоционально, а есть такие, знаете, меланхолики такие, вот. И вот ребята видят немножко такая податливая, слабая девочка, вот начинает там ухаживать, она наступила, он ее в жены берет, и вот таких девчонок разбирают, а вот и таких сильных, ярких, которые как бы поддержать, помочь, боятся уже все, потому что ей уже не справишься, и уже ее, как говорится, вот так. А там-то наоборот получается, что девчонка, которая более эмоциональна, она более нежная, она более мать. Просто надо направить все это правильно. Она больше любви даст и заботы, в ней все это есть. Там только чуть-чуть надо, но они все боятся. И берут таких к себе больше. А такие девчонки, которые тихие-тихие, они терпят, а потом бах, бах, бах. Да, 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 именно так. И я в своей жизни это всегда понимал, что тихо в омуте, что хочешь делается. И они потом, конечно, когда укрепляются, и тоже, и у нас потом момент, я, по-моему, сталкиваюсь, я же проректор, да, по специальной работе, знаю проблему, что разводы начались. То есть такие девчонки убегают, оставляют неожиданно. То есть такие тихие-тихие, а потом раз, и священники становятся разведенными. А второй раз жениться уже нельзя. Вот проблема. Вот такая проблема. То есть они поиск совершают, но обращают внимание вот на таких тихих, как им кажется. А по идее им надо общаться с девчонкой, которая более эмоциональная, более открытая. Потому что она наоборот вся открытая, значит вы прекрасная мать, она уже вся вышла наружу. Поэтому значит она потом закроется, будет тихо и спокойно в своем очаге. Это всегда. А так кто наоборот в себе такая, потом вырвется. Ну так всегда бывает. Но у нас кривые зеркала, и поэтому начинает смотреть. То же самое... И, значит, девчонки тоже выбирают ребят. Первый этап обязательно должен быть уверенный, смелый, такой открытый, эмоциональный, чтобы прям за ним быть, и все. И вот идут. А парень тихий, спокойный, не нравится. Ой, я с ним засну. С ним вообще неинтересно будет.
Может, у него тоже тихо будет.
Именно, вот и получается, что парень, который эмоционально, вот такой прям, он когда вступает в брак, ему это все до фонаря эмоционально. И он начинает гулять. И большинство случаев они гуляют, развлекаются, оставляют семью. А тихий, который в себе, в браке как раз раскрывается. И его вот эта эмоциональность именно как раз обнаруживается в брак и в семью. Отдается. И там придет польза. Но не каждой девчонке он интересен. И вот я вот, тут у меня был парень хороший, Николаем зовут, ну такой тихий. И все, кто с кем знакомил, говорят, ой, фу, пройди мимо. А я думаю, верный, самый классный муж бы на всю жизнь, осчастливил. А причем сам хочет жениться, ищет просто. А ему сейчас 31-32 года, просто. Прекрасный парень, просто вот я вижу, не, а, все, про. А я знаю, вот всю жизнь вместе проживет, знаю, но прям вот всех вертит я вот. А какой-нибудь, вы понимаете, вот посмотришь... Но они такие довольные. Ну и слава Богу, Хейсу. Вот, и самое главное, не переубедишь. Потому что вот эти кривые зеркала, создается иллюзия идеального человека. Ты его еще не знаешь, а ты уже создал. Он идеальный. Она идеальная. Откуда ты знаешь? Ты что, пожил с этим человеком, видел его, общался с ним? Вы жили вообще вместе-то? Нет, он идеальный. Я верю в это. Почему? Да просто верю, как в Бога верю, и в это верю. А тут раз сталкиваются, оказывается, он не идеальный. Начинает хамить, матом где-то начинает ругаться. Потом оскорбляет жену, может грубо сказать. Не уберет за собой. Друзей притащит, когда не хочется их. Все огурки курят, разбросают все. Не поддержит, когда надо. И тут... И что тогда следующий этап начинается? Уже идеал вышел, да? И женщина понимает, это значит, ну, моя судьба. Следующий этап. Надо терпеть. Начинает терпеть. До тех пор, пока он там уже вообще там либо не змеет, либо не уйдет. Потому что он наглеет, совсем уже обнаглел. Потому что он же идеальный, он поэтому и наглеть должен. И все. А другая женщина, наоборот, которая громко, да, она там, на ней там хороший, например, муж, да, она его там всего загоняла, тоже есть такие женщины, хороший есть муж, а она говорит, так, туда мне, туда, и прямо вот его тоже маршировать помочь. Есть, и такие тоже. И тоже не понимает, что тут надо чуть-чуть помягче, нет, буду выносить ему мозг. А он почему женился на ней, потому что у него мама была такая, похожая, сильная, он поэтому такой взял себе жену. И тут тоже, как он протерпит, ну непонятно. Потому что, помните, Соломон и сын его Раваам. Они думали, Раваам будет помягче, он сказал, отец мой вас там наказывал так, я вас сейчас скорпионами буду, но еще хуже вас буду. И то же самое здесь, наше поколение еще хуже предшествующего, то есть еще жестче. И так всегда, это духовный закон. Как рубль обесценивается с каждым годом, и оплата проезда дорожает регулярно, все. То же самое и здесь. Это духовный закон. По этой причине, поэтому я вам акцентировал внимание, чтобы человек был счастливым, он перед тем, как вступить в брак, идет к духовнику, обращается ко Господу, открывает сердце ему, говорит, Господи, вот не знаю, что у него там в сердце, что это там за человек, но Господи, прошу, будь твоей волей, вот если это мой человек, дай мне, чтобы мы с ним были вместе, если не мой, отведи подальше, как говорится. И все сердце ко Господу. Это называется тоже хлеб, что насущный. И человек сердце свое дал, и что вы думаете, Господь попустит? Так сколько раз было случаев, когда уже согласились, умер жених, или там что-то случилось, или сам подошел, говорит, мы с тобой не раз... И прям вот распадались сразу. Вот сразу распадались. И как-то даже непонятно почему. И либо наоборот укреплялись отношения, вступали в брак и жили долгую жизнь вместе. Вот и все. Вот это называется обращение ко Господу. И здесь безошибочный результат, стопроцентный. Потому что Господь, Он сердцеведец. Но для этого надо к Нему обратиться.
Для этого надо в жизни оставить больше места Богу.
А да, вообще Бог потом все сделает. Да. То же самое касается, когда, например, отцу или матери приводят невестку или жениха, тоже надо обратиться ко Господу. Потому что, ну, не знает отец, он говорит, мне не понравился жених. Или там невестка не понравилась. Вот есть такое. И вот начинает себя тоже накручивать. И вот начинает накручивать. А если верующие люди пришли к батюшке, вот всегда важный момент, особенно если человек не может помолиться, не каждый чисто сердце же, чисто, да, к священнику подошли, пообщались, и батюшка как раз говорит, помолимся, чтобы все управилось как надо. Потому что перед любым делом всем нужно брать благословение, молитву, что все это управилось. Особенно важными делами. Это как когда человек поступает там, в институт, там, или экзамены сдает, или на работу устраивается, личную жизнь создает, или уезжает в путешествие, или что-то строит, или покупает. Да все что угодно, поймите меня. То есть это очень большие вещи, на которые нужно всегда брать благословение и молиться ко Господу. Чтобы лукавый тут не накрутил, подножек не понаставлял. Вот для нас это очень важно. По этой причине, когда мы так обращаемся, Господь будет выводить. А женщина, запомните, и мужчины, они равны во Христе. У них и нет отличий никакого. У них вот главная задача одна. Мужчины должны женщин любить. Их мужчины должны любить. Потому что если мужчина будет любить свою жену, мать, сестру, да даже обычно к женщине относиться с уважением, к любой женщине с уважением. Не флиртовать, понимаете, не заигрывать, эгоизм, понимаете, а именно с уважением к любой женщине относиться, такой мужчина будет христианином. Христианином из Бога. Понимаете, и он никогда не будет мысли там переписываться, дать от жены пофлиртовать. Это все от лукавого. Так же и у женщины. А женщина, когда она сама любима, когда ее поддерживают, когда они заботятся, она остается женщиной, и ей не надо быть никем там. Ни мужиком, полумужиком. Не надо брать никаких все факты. Не нужно ничего этого.
Я всегда задаюсь вопрос, а куда же деваться вот этим отсортированным людям, которые не соответствуют идеалам?
Каким?
Ну вот, которые вот, ну, не подходят к параметрам, о которых вот мы говорили. Ну, не очень он правильно себя ведет. А что если как бы...
А вам не нужен обязательно, вам он ни в коем случае
не нужен. Нет, а куда вообще им деваться? Господь же тоже...
Да, вот, но Господь их управит, но вам этот человек не нужен. Вы же, вы не должны думать о всех их людях, которые вам не подходят. Поймите меня, вам человек нужен тот, кто вам подходит. Господь думает о вашем именно счастье, а не о счастье того. Человек не должен об этом думать. Вы можете за него помолиться. Но думать вы не можете за него. Вы не творец. И эти люди, которые вам не подходят, Господь их сам управит. А вы можете за этого человека помолиться, чтобы у него все управилось. А то у нас в жизни, знаете, как бывает, молодой человек или девушка, сколько было парней, помню, сколько было девушек. Оф, как бы судьба, чтобы, как у них там сложилось, как там 5-10, вот все там думают, это не ваше, это не наше это дело вообще.
Но бывает, что Господь уже попустил какие-то отношения, да, как бы вот как бы.
Да, я согласен, такое происходит.
Смиряться,
да.
Или как?
Нет, еще надо, вообще никогда не надо ничего смиряться.
Как не надо.
Мне кажется, что все это поиск любви. Смирение. В первую очередь.
Нет, никакое смирение. Богу. Вы встретили Богу. Человека, грубо говоря. Здесь все-таки момент. Если вы вот женились, да, расписались с этим человеком, вступили в брак, поняли, что это не ваш человек. Да, вы смиряетесь. Ну, понятное дело, понятно, вы смиряетесь. Сколько это пройдет? Ну, пока вот вы не пройдете точку невозврата.
Может быть, ну, у кого-то какими-то страданиями или перенесенными переживаниями, наоборот, душа ближе.
Может быть, да. Может
если
именно.
Господь
может быть, да. Но, а может быть суицид, а может он быть, а может быть убийство, а может быть что угодно. Понимаете, и так может, и так может
нельзя
быть.
Же
я же не знаю, сколько сил у этого человека, чтобы так. И поэтому терпеть человек не должен. В чем его проблема?
Мне всегда так жалко всех.
Вы, во-первых, не путайте. Смирение, когда идет, смотрите, смирение идет, когда у вас есть родители. Иди. Когда у вас есть родители, надо смиряться, что ваши родители. Да?
Да.
Смирение, когда вы работаете у начальника, приходится смиряться, да?
Ну, как бы, можно же
да. Но когда, извините, меня подруга меня пилит, да, и еще достает, еще меня своей жизнью, какое дело, я буду смиряться, кто она такая вообще, равня мне? Женщина звучит гордо, как говорится, а я должен ее слушать. То же самое муж, это же мое тело одно и то же. Почему? Ему меня жить греху учит, а я должна это терпеть или должен это терпеть. Запомните, есть разные вещи. Одно дело, когда стоит перед Богом родители, да, и то, если родители к греху, тоже Господь освобождает от этого. И тоже, когда идет против греха. Но есть вещи, где мы реально должны смиряться в каких-то моментах. Но когда подруга, друг, равны, и склоняет человека не к правильной жизни, и я должен это терпеть. Одно дело, он меня просит ему помочь, принудил меня помочь ему, но надо помочь, да. Видно, что он там больной, обозвал, извини, ну перестал после ним общаться, зачем буду дальше с ним общаться? Ну можно, если вы, конечно, самозахотист, можете дальше ему там обливать грязью. Но так большинство ни мужа, ни подруг, и даже терпеть их там выступления какие-то, учение жизни, подруга говорит, оставайся, тебе это не нужен, 5-10. Какое твое дело какое вообще? Ты должна либо посочувствовать, либо молчать в тряпочку. Да, именно так. И все, и молчи. Я ж тебе ничего не говорю. Вот. А мужем то же самое. Ну если ты, мой дорогой, так со мной поступаешь, меня ни во что не ставишь, извини меня, а как я жить должна? Я хочу жить, я хочу быть женщиной, естественно. Мы с тобой общались в этом плане, и ты так себя ведешь. Тогда ты останешься один. Кому ты нужен будешь? Ну, можно так, конечно, тоже сказать. Конечно, я самолюбный помощник, это десятое. Но по сути своей, ты взял ответственность.
Многие мирские вам скажут. А как же подставь или...
А потому что когда Господь в одном моменте сказал, а в другом его ударил, он говорит, за что ты меня бьешь? Потому что там суд происходил. Понимаете? И разные есть моменты значения. И муж это и жена одинаковые. Почему ты сразу под... Вот женщина, знаешь, как лукавая, да? Звучит гордо, сказал, что женщины равны, с друг другом ведь права одинаковы. Ну как же, нужно поставить, надо терпеть. И сразу так, хоп! А где, что женщина такая же равная, как и мужчина? И именно имеет полное право ему также все это высказать, и терпеть не должна. Мне, слава Богу, вот в моей жизни вот есть такой опыт, что вот люди, с которыми я общался, мне применили, они мне помогали, потому что мужчина порой сам не видит. И мне это помогло. Потому что, когда вот начинаешь какую-то, можно привлечь, там, какие-то, либо с друзьями постоянно гулять, например, не замечать, что надо твоей жене помочь, или там компьютер сидит, или еще просто по счету не видит, или живет для себя. И жена может терпеть, а мужчина считает нормой. Но когда она вышла, ему рассказала, что извините меня, я твоя жена, у нас с тобой равные права друг другу. Мы не партнеры, мы семья, это ближе всего этого, понимаешь? И мне это не нравится. И если он любит, уважает, потому что мама-то учит, говорит, или папа, так, выключи, сынок, закрой все это, понимаете? И если она так приучила, слава богу, опыт есть, понимаете? Тогда слушаться будет муж и послушается. Но если ему мать баловала любимчика такого, тот скажет, меня мать все баловала, тогда я... Ну и женщина не должна тогда тоже терпеть этому. Тогда ему скажет, если так будет, у нас семья распадется. Он говорит, распадется. И если он так скажет, значит, вы свободны от этого мужа, и Господь вам даст нового. Понимаете? Потому что человек это не ценит. Распадется. Все. То есть он вас не нуждается. Он вас, значит, грубо говоря, сам бросает. Да. И тогда с него-то будет спрос. Он-то не может второй раз жениться. А вы будете освобождены от обязательств, когда вы давали обет друг другу. И можете дальше жить сейчас. Но Господь вас не оставит. Он вам сам даст человека. А вот он второй раз жениться уже не может. Но если он пойдет, у него начнется такая круготень, они в основном так и женятся потом. И у них и они другой женщины, вот они находят тут, вот. Да, и вообще лучше держать своих людей вообще подальше. Да, да. Поэтому вы не переживайте, наоборот, не терпеть надо, сразу надо поговорить, все точки над «и» поставить, или вы там знаете, кого-то, понимаете, точки над «и» поговорить, тем более жена должна понимать, это наша семья, наши дети, забота, все. Есть ему по барабану до фонаря, все значит. Значит, все. Здесь вы можете только на Господа положиться, и Господь вас тогда сам уж разведет. Ну, потому что семья не устоит. Семья устоит только когда двое друг за друга держатся. А так это все развалится. Но это не значит, что вы не можете больше выйти замуж. Можете. И выйти второй раз, и быть счастливым, всю жизнь прожить, и детей родить. И быть просто счастливым человеком. И не надо сразу на себя ставить печать, вот так получилось. Еще не получилось. Ответственность держит оба. Равны, потому что друг перед другом. И мужчины одинаково равны. И если один хочет развлекаться, а другой вступил в брак, чтобы семью создавать, так тот, кто развлекаться, не имеет права больше жениться, права. А тот, кто семью, Господь ему даст. Вот и все. Вот это духовный закон. Понимаете, да?
Конечно. Опять вернулись к
главному. Но я почему говорю, потому что Господь будет с вами. Вот Господь будет с вами, то есть вот с таким человеком, который ради семьи, да, ну такой там муж получился, не захотел. Но значит благодать от него отойдет, а у вас останется, и уже будет вас Господь вести, и вас не бросит. А у него лукавый его взял, его будет крутить, и поведет его. Все, поэтому не надо нам сразу ставить, что вот не получил, все, косяк, все, жизнь. Ничего не слом, наоборот, надо быстро вопрос решать, на десятки лет не затягивать. Потому что мы все взрослеем, а надо двигать, то есть надо брать свой момент, когда он есть. Ну и, конечно, вступление в брак тоже. Нет, я вам скажу, все равно ответственность у мужчины больше, чем у женщины перед браком. Потому что женщина, когда вступает в близкие отношения, она мужчине доверяется. И на мужчине еще больше ответственность. Поэтому в древности, мы были, ребята, как было так? Отец сватал, договаривались, что все, там был такой вопрос, что, что больше, все, потому что это же была ответственность. И его уже этому юношу готовили. Они ему и дом строили там, собирались, что-то не деревню, дом строили ему, ну все, его там со всех сторон, он уже не мог никуда нырнуть. Хотя ему давали выбор найти невесту, а невеста давала согласие или нет. Это было. Но тут были сваты, они шли в этих отношениях. И все. И по-другому никак. Но если кто-то вдруг узнал, что он с девчонкой, значит, уже был, то деревня там подымалась так, что его заставляли жениться. А если вдруг он смотрел, его избивали так, как бы это, и в деревне, и потом он должен был бежать из деревни вообще, потому что больше не принимали. И ту девушку все равно бы не оставили, помогли бы ей, а этот был бы изгоем всю жизнь. Так было в Российской империи. Поэтому рожали по 8-10 детей. Большая была страна. Сейчас все этого нету, все разрушено. Гражданский брак самый худший, что только может быть. Недавно общался с человеком неплохим, но живет гражданским браком. И правда, видно его отношения, что он говорит, ну там жена там, и я там, там, там.
Как так
я,
это как, сожительство
он,
обычно.
Ну да, сожительство, я бы как бы он, как, я свободен. И поэтому это не является все-таки формой брака. Не является формой брака. Тут вообще никаких обязательств нет. Женщина должна быть в браке, а брак это, он должен быть заключен перед людьми. Потому что мы к священнику ходим исповедоваться, потому что Господь невидим предстоит. Так и люди, то есть мы перед Богом заключаем, а люди как бы посредники являются. Потому что мы перед Богом заключаем. Поэтому ни в коем случае, вот у вас там будут братья, сестры, дети ваши, официальный брак. Никаких гражданских браков, прям противопоказано.
Я еще хотела бы, чтобы и вечный был.
И вечный, конечно. А самое главное, у вас желание есть. Понимаете, и все. И не надо никогда смотреть на плохие какие-то примеры.
Нет, родители.
И ни в коем себе не надо. И самое главное, не надо себе сразу ставить конец. Все, и только это отношение больше никому, никому не нужно. Да нет, вы как раз и нужны. Не нужен тот, кто вот так. То есть тот, кто так относится, он никогда не будет нужен. Он может только пыль в глаза пускать. И лукаво может через него действовать. Но он будет никому не нужен и долго нигде долго не задержится. А вы-то как раз будете нужны, и вы будете нужны, поймите. Потому что вы, то есть есть сердцевина, и поэтому здесь надо только идти к своему счастью прямо, прямой дорогой к товарищу, прямо, все, и не бояться ничего. Почему? Потому что Господь даст, если вы помолитесь ко Господу, обратитесь и говорите, Господи, я хочу семейное счастье. Я же по себе тоже могу опыт так поделиться, я так об этом Господу сказал. Сначала у меня было вот так, то, до 31 года, нет, до 30. А потом понял, что правда, все, время пришло, вот честно. И вот тогда к Богу обращался, потому что знал, что все. И Господь справил, как управил, и я вот сразу женился через год. И я понял, как только у меня появилось истинное желание. Когда желания нет, можно и до 40. Но я до 30 так пробыл, потому что желания не было. Дело не в том, что, да, я знакомился, общался, девчонки все были не такие, 5-10, но у меня самого не было желания. Поймите, у меня не было желания. Вот в чем дело. Поэтому просто общались и так дружили, и все. Но когда появилось желание, сразу ко Господу. Потому что, понимаешь, это очень серьезный шаг. Вот, я также со своей сестрой сейчас тоже общаюсь. Вот ей сейчас 24, вот 25 будет, то есть, я говорю, сразу иди ко Господу, только у тебя появилось желание вот внутреннее, вот есть вот все, ко Господу, то Господь тебе даст, только Он сердцеведец и знает кого, и душу каждого знает. Никто другой не поможет, потому что мы все люди, мы не там, нет, нет, только Господь, и Господь даст, не оставит никогда, вот. А у нее тоже, у моей сестры тоже там был парень, и моя мама его сразу не приняла. Я сначала не понял, почему. Хороший парень-то был. А потом оказалось, что и правда, он сестру мою не любит. Потому что когда только о браке заговорили, он сразу оп, прям я не ожидал. А она это прям, мать мне сразу прям чувствовала, прям сразу почувствовала. А парень правда хороший, а моя сестра была просто влюблена. Он просто влюблена, закрытые глаза. И она всю мою маму до сих пор обвиняет, что там 5-10. Но он ее правда не любил. И сейчас бы она у меня уже была бы разведенная. Я уверен, он уже бросил бы ее. А самое интересное, они очень часто ссорились. И я не мог понять, я думал, что у моей сестры скверный характер. А оказывается, очень легко. Вот почему у меня брат еще есть, да, они моей сестрой тоже сложные отношения, но у меня с сестрой замечательные отношения. Ну, просто я сестру люблю, отношения, и она ко мне тепло-то отдает. А брат ее гоняет, и она ему это отдает. И жених тот, да, он ее не любил. А только вот эти все. И поэтому она и психовала, и срывалась на него. Вот в чем были моменты. Если бы он ее любил по-настоящему бы, все, вообще она была бы очень нежной бы. А мы все думали, что в сестре проблема. Я тоже так думал долгое время. А женишок был очень идеальный, но когда подвели итог к браку, раз свернул. И вот тут я понял, нетушки. Вот столько с ребятами работаю, и только сейчас понял. Браку готов? Надо сразу говорить. Не знаю. Проходите мимо, как говорится. Сразу не терять время. Вот не надо терять. Они сколько встречались-то, не знаю, 3-4 года. Надо было сразу этот вопрос решать. А сейчас, когда там уже 25, я же говорю, ты сразу общаешься, то есть серьезные отношения. Если ля-ля-ля, погулять, развеяться, с Богом, с Богом, с Богом. Все, с Богом, идите в сторону. Только человек, который хочет реально семью. Вот тогда, да, тогда он будет трудиться, будет заботиться, тогда у него хоть что-то будет.
А если мужчина хочет семью, он говорит про семью.
Конечно, вы прям говорите, да. Вот именно поэтому вот этот парень Николай, который у меня, понимаете, хороший парень, он и говорит про семью. Поэтому я и говорю сразу, когда говорил, вот, мне не нравится, говорю. А есть ребята хорошие, которые говорят постоянно о семье.
Сестра.
Да, и сестра у меня отказалась тоже. А потому что, да, потому что тоже вот так, опускает, посмиряет. Сейчас она у меня в Сургуте.
Да, крепкие мужики закаленные.
Мама отправила, да. Помолились, давай. Поэтому жених есть хороший, если что, обращайтесь. Достойно есть у кого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истыния Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем. А у меня один жених есть, студент, тоже, сейчас сколько, 32, он аж постарше меня, семинарий, тоже хороший.
Билеты, пожалуйста.
Билеты позже, чуть-чуть.
Как позже, мы уже готовим.
Да,
да, вот теперь сядьте, я вам сейчас дам задание как раз. Да, значит, смотрите, мы сейчас с вами рассмотрим тему очень интересную.
Прямо сейчас рассмотрим.
Да, прямо сейчас. Значит, вы, пожалуйста, рассмотрите праздник Преображения Господня. Что? Не, запишите себе Преображение Господня. Вот. Вы, пожалуйста, рассмотрите, когда Господь иудейские предания осуждал. Это как раз идет после беседы о хлебе жизни и так далее. Иудейские предания.
От кого?
Я сейчас не помню, просто я сейчас прочитал тему
так,
уже.
Еще разочек.
Иудейские предания. В Аверке все есть. У вас исцеление дочери Хананьянки.
Иудейские когда предания?
Дочери Хананьянки, да.
Это тоже еще надо будет рассказать?
Да, рассказать и пообщаемся.
Преображение.
Да, да. Ну, как раз, значит, вам, пожалуйста, значит, рассмотрите, пожалуйста, значит, где последние, то есть, в общем, про Лазаря, смотрите, воскрешение Лазаря. Давайте вот эту тему, да.
А Хананьянку где найти?
От Иоанна Богослова. Ну, там все, у Верки есть, там найдете, да.
Иудейские предания?
Когда Господь осуждал иудейские предания, вот эти умывания рук и так далее. У вас посещение Господа на праздник Кущей, когда он в Иерусалим пришел, на праздник Кущей, Иерусалим. Воскрешение Лазаря, да, у вас воскрешение. А у вас тема тоже очень важная. Исповедание апостолом Петром Господа Иисуса Христа, Сыном Божиим. Ну, тема такая тоже, вот. Ее надо тоже рассмотреть. Да, она очень мощная.
Быстрее.
Так, ну, а и вам, пожалуйста, значит, тема. Так, а здесь уже мы уже вот эта тема все у нас получается. А у вас здесь отношение Господа с Марфой и Марией. Он любил этих двух сестер и Лазаря брата, как раз вот их посещение, особенно когда там такая тема есть, вот читается Марфа, Марфа, печешься, множишься, обнозит, Мария благую часть.
Это моя любимая.
Ну вот я дал как раз, да. И просто вы сравните Марию и Марфу, ну очень интересно этот момент, и беседа Господа, когда Господь к ним пришел, и она омывала ноги ему там.
Спасибо большое, у нас следующий.
А можете дарить?
Понедельник, да.
Подождите,
8 марта.
У вас исповедание, у нас будет занятие вечером.
Да.
Да.
Отлично, отличный день.
У нас, да.
Отличный день.
Да.
Отличный день.
Видимо, Петром.
Господь Иисус Христа, Сыном Божиим.
Он успеет вернуться, мы опять будем.
Вы в Оптино будете, да?
Да. Вам что-то нужно?
Да нет, спасибо. А вы, ну, посмотрите, занятия у нас сколько? Ну, хотя бы третьей парой. Давайте, если получится, в третьей паре тогда.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ну что, 8 марта?
Ну что, все начали готовиться? Нет, смотри, да, на 8 билеты розданы, да?
Подарок 8 марта.
А? Бонус, бонус.
Бонус. 8 марта все за нас рассказывают мужчины.
Мужчины и так за вас всегда все рассказывают, а когда кто-то отсутствует.
Да. Мужчина спросит вдвойне.
Нет, сама.
Мы съездили. Не знаю, мне в Чапы эти фуриси. То их приучали, все.
Я, наверное, в Пёклину.
Делать
все. Нет, ну,
а
шутка была
нужна, потом сами к ним отрубимся.
А когда, в пятницу?
Ну да, мы в пятницу выезжаем.
Серьезно, что ли? Опять тусовка? Православная тусовка?
Все, до свидания.
Она в другом месте. А вы тоже приезжаете? А что там?
Вино девушки все будет.
Какое вино, мы все с мужьями. Вы что говорите?
Зачем тогда приглашаете?
Нет, в Оптину же все-таки вы увидите.
Я вас поеду в Оптину, а мы с окошком принесли еще.
Да ладно.
Посмотрим, что мы поддерживаем.
Ну, так приезжайте.
В смысле, настоятель монастыря? Так что скоро будет кафета чья. Взять у тебя
пошли. На вахту нужно.
Да не, вот здесь. Я одним днем только еду. Ну, в пятницу хочу. Одним днем.
А что так мало?
Пёклину. Не, я и в Пёклину, и в Оптину заеду. И там ордена все получится. Все, счастливо, да. Потом надо будет это...
Жену поздравить надо, на смолоте.
Нет, нет, надо жену сводить в эту, в Лавру. Спасибо.
А что, кроме вот пол приезжает, вот там
вообще? Что, блин, там у меня же это, Ольга, которая гостиницу обслуживает, послушание несет, она... Ну, я с ней как бы общаюсь. Такая женщина, она тогда первый раз я вышла, уже на смерть ко мне вышла. Но она ходит вся в черном. Она такая худенькая женщина. У нее рука одна поломана правая. Ну, как-то не работающая. И она так сразу, в туалет не ходим, в этот не ходим, все, вода экономим. Ну, короче, вот так мне сразу поставила. Да, да, да. А потом я с ней как-то так разговаривал, что там все, потом вот там Янечка ночью приходила, я там защищал. Как мы с ней, да, пошли. Ну и так нормально, конечно.
А в Оптиной где остановились?
А в Оптиной, не, в Оптиной я не ночую. Я приезжаю, просто поклоняюсь. Там если Акафист Амуросию послушаем, там час, по-моему, каждый день. Ну вот, и потом уже там сам ордену заедешь, еще куда-нибудь, или к Выковам. Я так быстро, как вот эти... Хочется одним днем, ну, по максимуму. Это когда я один, например, еду, я тогда уже, ну, сутки могу провести. Я там какую-нибудь гостиницу, вот я тогда после ковида только там за 2000 остановился. За 300 рублей не было. Полон, вот они только после ковида открыли. А что так долго?
Я не знаю, я уже одно отменила.
там было 35. Ну, в принципе, он рядом.
Ну, знает, тебе надо, Алексей знает этого епископа, надо поменять как-нибудь.
Как его зовут?
Алексей. У нас два Алексея.
А что второй тут?
Он, ну, не знаю, он как-то деньги скинул на это, на...
Черный, который
темный,
а
еще
худой был.
А он какой-то, он непонятно, он и второй, и третий курс там ходит, как-то так. Он как-то с ними, он и там как-то легче перечисляет. Не знаю.
Мы так об основной теме сегодня так и не поговорили.
Какой? Так мы в тот раз рассказывали.
Нет, ну сегодня что-то как-то
весь раз поговорили. Ну, так и происходит всегда. Начинается за здравие, заканчивается за жизнь.
За жизнь?
Ну, как всегда, да. Так что... Отец Леонид всегда жжёт.
Мне показалось, я ему ответил, как надо было.
Да этот не понял. Не, он просто не бывает недопонял и там заносится за
меня. Не услышал, потому что я так вижу, во всем полагаюсь на Бога. В принципе, это, наверное, каждый только знает, но пересекает.
Просто мы же сюда пришли, чтобы, как сказать, учиться и научить других. Наша цель не только себе понять. Если мы на себя просто наработаем, ну, смысл тогда? Ну, смысл можно в книжках понять, но у нас,
блин,
да, она же...
Блин, ну что, 6 минут показывает. Ребят,
за талантами.
Ходите, идите, я... Ну,
ты слишком поздно, наверное. А? Слишком поздно, наверное.
Ну, такой вот маршрут, я...
У нас сегодня как-то максимально, двух человек только не было.
Да, вообще приятно. Может быть, потеплеет, побольше будем ходить.
Как так хорошо, должны мы как бы это.
5-5 минут, еще за иногда.
Ну там, наверное, Ашот какой-нибудь, это градус него, если компас потерял свой. Там
ходит. Я позвонил, вообще-то говорит, говорит, я говорю, что это как-то нет. Она говорит, я говорю, сам делаю. То есть это Яндекс.Лавка, а он в этом. Яндекс. Он говорит, я говорю, понимаешь, что это как-то нет. Она говорит, дело в том, что я вижу, что он идет вообще в другую сторону. Во всем вообще. И наехал там на него. И, короче, там всем.
Катили люди.
Да, да. Говорит, и говорит, я, говорит, голодный, говорит, злой.
Как собака.
Да. Он же должен там нам, а он же быстро такой, попили, пили, я не понимаю, что это на нас. Человек не русский, не никуда идет.
Эй, брат.
Я вчера тоже на них 20 сдала подсышку. Он то едет, то останавливается.
А ты не поедешь, да, Владислав?
У меня нет.
А,
у меня,
ты себе курять не хотел сказать?
Нет, курять, я в Щегру еду.
А, ты же, да, ты же говорила,
да. Мне там надо все сделать, все поставить.
А мне еще месяц, наверное, ждать, я как бы, ну, не тороплюсь.
Не, у меня, меня уже готово, мне же
административные дела творят.
Поэтому мне на 5-го в ночь или 6-го рано утром. И, кстати, будьте осторожны. Ты ездил куда-нибудь вчера, позавчера?
Нет.
Растаял асфальт здесь. Самое страшное — дорога под Москвой.
Где?
В Подмосковье, потому что нигде дальше не было такой, видимо, резкой оттепели. Разбито все в ямах огроменных. Машины все стоят на обочинах. Видимо, у них одними пробоинами колес ничего нет.
Но видишь, этот как снег попадает, да, вода же при замерзании расширяется, поэтому все пробоины.
Все, разбито все дороги, просто жить вообще.
Ну, потихонечку, полегонечку.
То есть обратно уже ехали, обратно уже наставили знак, как какой, где попал. Мы видим, куда-то туда ехали, просто жить.
Это кто-то такой
ехали?
Такой.
Ну, я предполагаю, что везде. А как у меня до этого, они ехали с Питера, и платная трасса, то такая же разбитая.
Убитая, да?
Да, она говорит, не по... То есть вот это вот оттепель, то есть сначала были морозы, а потом вот это оттепель. Разбила все дороги, все тут размещаются. И вот на обочинах машины вообще очень... А мы ночью выехали, мы в 5 утра, еще темно. и не видно, наверное. И вот они повлетали, прям везде.
Ну там сразу диск разбивается, наверное.
Да, она там прям приличная.
Вот так вот, а счет Казбек. Открой сердце. Все, счастливо. А, туда там. Если Питер разбит, тогда плавно.
Да,
я тогда все. А ты когда съездил, да?
Да,
на выходные? Да. О, слышно, как это. Ну, как ты и говорил, да? Парковка здесь. А. Ну еще вон там, вот вдоль того здания, видишь, там и кофейник, кстати, есть. Если,
ну,
вот
ты
смотри,
говорил тогда, ешь опаздываю.
Она до 9 работает. А, ну если раньше,
да,
приедешь,
если раньше
там
приедешь,
можно покурить. А вот здесь вот кофейник, я говорил, новую сделали.
Да,
тут пицца и, ну сейчас пост будет и кофе. 90 рублей стоит. Кофе и пицца 90 рублей на будет. Ну, кусочек. Но я иногда, знаешь, как приеду, я тогда... Снегопад тоже опаздывал. Я просто иногда раньше, а иногда пешком шел, время уже 6. Я думаю, я если не поем, я сдохну тут целый день. Ну я быстро кусок пиццы, там кофе и попер. Перевела деньги, я уже положил за нее. Это взносы.